Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 3 июля 2012 года. Превратить страх в продвижение. Вопрос. Когда я чувствую, допустим, голод, я должен себя наполнить. Как быть, если я испытываю страх, что не смогу это сделать? Страх отсутствия наполнения. Ответ. Страх быть голодным, больным, старым, страх смерти – это страх поражения эгоизма. Страх ненаполненности, нереализованности – это уже повыше, но все равно относится к эгоистическому страху. Как с этим бороться и для чего это нам дано? От страхов убежать нельзя, начиная с самого примитивного страха смерти и всех прочих страхов, которые затем переходят в трепет. Они даны нам для того, чтобы мы сначала, поневоле, убегая от них и видя, что не можем никуда убежать, никак компенсировать себя, вдруг обнаружили. Если я поднимусь над ним, если буду в системе отдачи, любви, вне себя, тогда я не стану ничего бояться. А может, вообще, выйдя из себя, то есть из своих желаний и мыслей, я смогу представить себе, как будто я не существую, ведь у меня нет никаких желаний и мыслей о себе. А о чем же есть? Есть мысли о других, обо всем том, что не я. Хорошо тогда, наверное. Я при этом ни от чего не страдаю, но если я не страдаю, то я и не чувствую ничего. Тогда, возможно, избавившись от себя, от страхов о себе, мне надо проникнуться страданиями других и жить в этих страхах. Так я получу ощущение, возможность их наполнить. То есть все эти мысли необходимы, чтобы толкать человека вперед. Ни в коем случае нельзя от них отказываться, не надо их избегать, а наоборот, пытаться только правильно направлять их. До самого конечного, полного исправления мы всегда руководствуемся только страхом. Или страхом за себя, или страхом за других. В зависимости от того, насколько далеки от меня люди, за которых я боюсь и переживаю, волнуюсь, этим измеряется высота человека. В каком смысле? Если мы говорим о том, что все связано в одну единую систему, то о тех, кто ближе ко мне, я думаю потому, что завишу от них, а о тех, кто дальше от меня, я уже думаю не потому, что от них завишу, а потому что просто думаю о всей системе. А может быть, о Творце, потому что уже могу действовать на него через эту систему. Могу приводить систему к состоянию, когда она будет служить ему раскрытием, доставлять ему этим удовольствие и так далее. То есть я становлюсь тогда уже активным участником его работы с миром. И всегда у меня впереди тревоги, страдания, страхи, и это хорошо. Их интенсивностью я измеряю свою ступень, свой духовный подъем. Насколько я превращаю любовь, страх в продвижение. Причем не думайте, что когда вы духовно продвигаетесь, у вас кардинально меняются страхи. Вам могут подбрасывать страхи от самых тривиальных житейских проблем, хотя вы будете находиться на высоком духовном уровне. Так будет до тех пор, пока вы не закончите исправление. А как еще можно подогнать человека вперед, если не страхами? Страх – это ощущение ненаполненного желания. Из беседы на трапезе в Торонто 19 июня 2012 года.
Радиоверсия.
Прозрение не за горами. Вопрос. 99% населения хотят знать, что они должны реально делать, чтобы в обществе произошли социальные перемены. Как передать им ощущение уверенности, безопасности, единства в процессе распространения? Ответ. Нам кажется, что мы что-то делаем в этом мире. Я управляю банками, предприятиями, международной торговлей, военной техникой, кручу-верчу всем, что происходит в нашем мире. Это все проходит перед моими глазами, я даю распоряжение, я двигаю всю эту машину. Единственное, что я не понимаю, что это двигает меня. У нас есть клип, в котором ребенок в супермаркете играет с машинкой, продвигая ее. Так вот. Мы не понимаем, что на самом деле двигают нас, что мы являемся исполнителями высшей воли на самом низшем уровне. Сейчас мы входим в новый период, когда высшая сила не диктует нам непосредственно, что делать, а отдаляется от нас, словно флиртует с нами. Она желает этим привлечь нас к себе. Отдаляясь от нас, она вызывает в нас растерянность, непонимание, что происходит, как устроиться в этом мире. Я вдруг не хочу ни семьи, ни детей. Непонятно, что мне делать с жизнью. Наркотики, отрешенность и отсюда огромный кризис. Когда высшая сила отдаляется, не управляет мной, я вдруг чувствую, что не знаю, куда мне двигаться, что мне делать. Я не знаю ничего, не хочу ничего. Этот кризис – вызов нам, чтобы мы устремились сами вперед, навстречу этой силе. Навстречу, то есть в большем подобии ей. А люди думают, что они еще могут действовать по-старому. Я буду всем управлять. Ну и что правительства могут сделать? Сегодня они ничего не могут сделать. Единственное, что они могут – напечатать еще немного денег, но и это тоже уже ничего не дает. Они только запускают печатную машинку, и вроде бы у нас становится больше денег, а на самом деле то же самое. Понятно, что удельная покупательская способность от этого не меняется, только раздают бумажки населению, и все. Поэтому ни политики, ни экономисты, ни социологи, ни психологи, ни ученые, ни педагоги, ни родители, никто ни на кого не может оказать никакого влияния, ничего не может сделать. Конечно, люди еще не прозрели до такого состояния, чтобы воочию почувствовать все на себе. Но мир к этому движется. И мы видим, что множество ученых в своих исследованиях раскрывают это. Это проблема мира. Он должен будет с этим согласиться, потому что это физический закон, проявляющийся в том, что сила, которая раньше управляла нами изнутри и диктовала нам все наши желания, все наши мысли и в сердце, и в разуме, сейчас потихоньку отходит. Она хочет, чтобы ты сам взял на себя эту роль, научился от нее и сам бы управлял собой. И это проблема. Мы с этим должны будем познакомиться и реализовать. А если разные умники пока еще говорят, надо реально что-то делать, ну и что реально делается? Они просто не ощущают, как ими пока еще командует высшая сила. Из беседы на трапезе в Торонто 19 июня 2012 года.
Радиоверсия.
Возьмите флаер, не пожалеете. Вопрос. Что происходит на духовном уровне, когда я даю человеку флаер? Ответ. Вообще материального мира нет. Есть только духовный мир, мир сил. Желание – это сила. И наполнение желания – это тоже сила. Есть только две силы. Плюс-минус. Северный и южный полюс. И так далее. Так что же происходит, когда вы даете человеку флаер? Вы при этом замыкаете его на свое желание. И хочет он того или нет, он уже к вам подключен. Когда вы передаете ему какую-то информацию, то это не просто отпечатана на листочке информация. Этот листочек олицетворяет собой тоже желание. И когда человек будет его читать, он будет подключаться к нему своим желанием. То есть здесь мы имеем не кажущийся нам физический мир, а силовое поле, которое работает именно с нашим физическим участием. Мы видим только внешнюю оболочку, тела. А на самом деле это не тела, это силы. Так что даже если я беру человека с улицы, какого-то мальчишку, плачу ему $10, чтобы он бегал и раздавал наши листовки, это тоже работает. И работает на том же силовом уровне. Так что это очень важно. Тем более это важно для людей, которые еще не находятся в духовном. Потому что таким образом они выполняют духовную операцию. Это невозможно даже переоценить. Получается, что именно в нашем мире есть возможность выполнять духовные действия, когда ты еще не находишься в духовном постижении. Поэтому этот мир и создан как последняя ступень, с которой мы можем начинать действовать. И всегда человеку кажется, что он находится в материальном мире, а на самом деле это все духовные силы. Из беседы на трапезе в Торонто.
Радиоверсия.
В центре мировых разборок. Вопрос. В последнее время вы часто говорите, что мир стремительно движется вперед, и мы не успеваем за ним. Как нам прийти к такому состоянию, чтобы мы чувствовали, что не успеваем? Ответ. Я пытаюсь выразить это в своем блоге, где привожу самые актуальные события, освещающиеся в прессе, и даю на них маленький комментарий. В принципе, мои комментарии очень похожи, в них нет ничего особенного. Но когда человек читает или даже просто проскальзывает блог, то у него остается впечатление, что в мире есть динамика. Вот это то, что хочу, чтобы осталось у людей. Подогнало их больше к проблемам. Лично я это делаю также для того, чтобы быть в гуще всех проблем. это очень быстро изменится. Уже перестали многое скрывать, поскольку скрыть все невозможно. Тут возникает огромная борьба, причем борьба очень острая, сложная, тайная, между социологами и политологами, политиками и богачами, потому что в последние несколько десятилетий миром управляли богачи. И вот к чему они его привели. А все политики им подыгрывали, потому что ничего не могли сделать, против денег не попрешь, и самим нужны. В итоге мир пришел к тому, к чему пришел. Сегодня возникает огромная проблема – расчет. По-русски это называется разборка, как в мафии, где выясняют, кто виноват. А виноваты богачи, которые взяли на себя управление миром и подчинили себе политиков. Но с другой стороны, они более-менее предотвратили войны, потому что когда думаешь о заработках, боишься войны. И эти мысли не давали политикам развернуться с их амбициями. А сейчас мы находимся в таком состоянии, когда ни те, ни другие не знают, что делать. И здесь, как ни странно, на арену должны выйти мы. Какая-то маленькая, никому не нужная, никому не важная идеологическая организация. И кто она, что она? Но вы увидите, насколько именно наши идеи начнут восприниматься как самые реальные, и что интересно, никто не сможет их реализовать. А мы полностью открыты. Заходи в интернет, бери все что угодно, но никто у вас это не украдет. Как бы вы ни хотели, чтобы это взяли и начали везде реализовывать. Никто не сможет сделать круглые столы, объединения. Потому что у них нет внутренней силы, связи с источником, того, что есть в нас. Так что впереди хорошая работа и очень серьезный период. Сейчас из Европы понемногу начнет распространяться напряжение. Оно будет ощущаться и в Штатах, а если в Штатах, то и в Канаде. И люди начнут понемногу задумываться. Но нам не надо ждать этого, потому что мы не желаем, чтобы мир развивался трагическим путем. Маленькие страдания нужны только для того, чтобы человек, так сказать, навострил, раскрыл бы уши. Это необходимо, но не больше. Из беседы на трапезе в Торонто.
Радиоверсия.
Круглый стол в Кирьят-Шмона. Две недели назад общественные активисты, главы социально-просветительских организаций, а также работники муниципалитетов собрались на мероприятие под названием «Объединяемся и вместе строим будущее». Деятели различных организаций вместе сели за круглые столы и вместе попытались выявить общие задачи, перед которыми стоит Северная Галилея. В роли организаторов выступили движение «Арвуд», движение «Ацофим», управление домов культуры, движение «Бней Амошавим» и ассоциация волонтеров на гражданскую службу и многие другие.
Радиоверсия.
Готовимся к конгрессу. Блиц-вопросы, часть третья. Вопрос. На конгрессах вы постоянно даете нам направление, ведете от урока к уроку. Ответ. Об этом ничего нельзя сказать заранее, пока я не увижу вас перед собой на конгрессе. Я не знаю, как пойдет дело. В зависимости от своего состояния вы будете вызывать во мне те или иные формы отношений. В отдаче все зависит от получающего, и загодя тут ничего не известно. Я словно силовой модуль. Как ты ко мне подключишься, такую отдачу и получишь. И потому дело не в темах уроков и семинаров, а в подготовке. Ваша совместная глубокая подготовка извлечет из меня все, что необходимо, в правильном порядке. Я слушаю товарищей, чувствую общую атмосферу среди всех, кто к нам подсоединяется, и это определяет ход семинаров. Вопрос. Как поднять уровень наших вопросов, чтобы добавить чувства? Ведь перед каждым конгрессом возникает один и тот же вопрос, на который мы уже не раз слышали ответы. Ответ. Вопросы могут повторяться, однако мы должны чувствовать в них новую глубину. Словесная формулировка не важна, важна именно глубина. Если же человек поверхностно интересуется, как ему объединиться, то это и не вопрос вовсе. Нужно быть чуть более серьезными, ведь мы находимся в процессе анализа, а значит, постоянно подводим итоги того, что собираем на пути. Тогда на фоне всех выяснений и выводов мы приходим к новым вопросам. И пускай вопросы эти звучат все так же, зато они намного более глубоки. В ваших вопросах не звенит эхо той глубины, не горит потребность в новом исследовании неизведанных пластов. Что нам надо сделать сегодня, чтобы прийти к единству, которого мы не достигали ранее? Чего еще нам не достает? Что добавить? Я должен расслышать в вопросе отголоски этого поиска. Вопрос. Как смягчать свое сердце каждое мгновение до самого Конгресса? Ответ. Ключ во влиянии окружения. Именно этот фактор действует на семинарах. Поначалу ты не хочешь слушать других, презираешь их. Тебе нет дела до того, что они говорят. Да кто они вообще такие? Их слова только злят тебя. Но через несколько минут к тебе приходят новые мысли. Откуда они берутся? Не возникают же они из пустоты. Так действует свет, кроме которого нет ничего. Раз от разу нам удается все быстрее погружаться внутрь и обретать готовность к воздействию света. В этом вся суть семинара. Ведь семинар – это наше общее концентрированное интегральное групповое усилие, устремленное к единству, и подобное свету по свойствам, оно вызывает пробуждение на нас его воздействия. Разумеется, мы будем и дальше сокращать время вступления в единство на семинаре. Пускай этого не объяснишь словами, но желание уже понимает, какие внутренние подвижки от него требуются, чтобы приходить в волнение и в воодушевление от единства. Таким образом, семинар – это наш инструмент, наш сосуд. Однако то же самое мы можем делать и во время утреннего урока. У нас есть для этого целых 3 часа каждый день. Вопрос. Во время семинара мы притягиваемся друг к другу, и между нами словно пробегает искра. Как добиться того же на уроке? Ответ. На уроке вы не разговариваете и не смотрите друг на друга, что осложняет для вас ситуацию. Однако нужно это преодолеть. Нужно научиться чувствовать друг друга без слов и даже вне зависимости от расстояния. Ведь нет никаких расстояний, нет стен. Все это представляется мне, рисуется в моем восприятии. Так давайте постараемся. И каждый ощутит товарищей как свои интегральные части. Не возлагайте все свои надежды на меня. Я лишь привожу механизм в действие. Все зависит от объединения между вами. Высший свет всегда стоит наготове и откликается сообразно с вашим желанием. И потому с моей стороны даже нет усилий. Как только появляется желание, я готов над ним работать. Вы ждете от меня чего-то, а нужно лишь одно, чтобы вы сами пожелали единства. Тем самым вы обязываете, буквально заставляете меня действовать. Только ваше единство вызовет существенное наполнение с моей стороны. Из уроки на тему «Вопросы о Конгрессе» 2 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Заклятие броуновских частиц. Баль Сулам, предисловие книги Зор, пункт 19. Все страдания в нашем мире проявляются перед нами лишь за тем, чтобы подтолкнуть к устранению эгоизма тела и получению совершенной формы дающего желания. Путь страданий сам может привести нас к желательному состоянию. Наше испорченное желание должно кругообращаться, то есть изменяться по ходу своей эволюции. Развиваясь, оно постоянно устремляется за наслаждениями до тех пор, пока погоня эта не перестает его удовлетворять. Наоборот, теперь она несет ему беды и проблемы. Однако страдания бывают разные. Часть их заключается в том, что желание больше не может наполнить себя, и это еще не страшно. Однако, кроме того, оно очень страдает от своих пороков. Говоря иначе, желание страдает не только от недостатка наслаждений, но и от недостатка жизненных сил. Одно дело, когда недостает излишков, и другое дело, когда недостает необходимого. В итоге это приводит к смерти. Отсюда мы видим, что желание можно безошибочно направлять на что угодно. Страдания заставляют человека бежать от них. Иными словами, устремляют точно туда, куда и нужно. При этом сами они не задают направление на цель, а лишь толкают прочь от себя. Но есть и другой путь – путь Торы. На нем человек сам выявляет цель без болезненных подсказок. Состояние, в котором мне плохо, зло, выталкивает меня прочь из себя туда, где страдание перестает быть движущей силой. Отдалившись на это расстояние, L1, я останавливаюсь, и тогда новая боль опять отбрасывает меня на безопасную дистанцию. Лишь за тем, чтобы прекратить мучения. Такое броуновское движение может занять годы и поколения. Это и есть путь страданий. С другой стороны, на пути Торы я проявляю цель и иду к ней по-хорошему, кратчайшим и приятным путем через 125 ступеней. из урока «Предисловие к книге Зор» 3 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Вулканы наших желаний. Бааль-Сулам. Предисловие к книге Зор, пункт 18. Незачем вовсе задаваться вопросами о прочих созданиях, кроме человека. Ведь человек – центр всего творения. Остальные создания не имеют собственной значимости и ценности, помимо того, насколько они полезны человеку на пути к совершенству. И потому они поднимаются и опускаются вместе с ним, без всякого расчета на себя. Также первые три стадии прямого света формируют и поддерживают четвертую. Они соответствуют неживой, растительной и животной природе, тогда как четвертая стадия олицетворяет человеческую ступень. В ступени это испытывает сокращение, отраженный свет и уподобление с Творцом. Именно посредством трех предыдущих стадий. Вот почему неживая, растительная и животная природа поднимается и опускается вместе с уровнем человека. Когда же он достигает совершенства, разумеется, и они включаются в это состояние. Тогда, как сказано, волк будет жить рядом с агнцем, и тигр будет лежать с козленком. Ведь форма отдачи, воцарившись в человеке, утвердится вслед за ним и во всей остальной реальности. Сегодня мы хотим поправить экологию, снизить загрязнение окружающей среды, а между тем в ближайшем будущем нас ждут ураганы, наводнения, извержения и другие бедствия, напоминающие то, что творилось на земном шаре миллиарды лет назад. Нужно понимать, что в неживой, растительной и животной природе мы ничего не сможем поправить напрямую. Только исправив человеческий уровень, мы уравновесим и остальные части природы. Они поднимаются и опускаются вместе с человеком. Сколько ни улучшай мир вокруг, он улыбнется нам, только когда мы исправим себя. Из урока по предисловию к книге Зор.
Радиоверсия.
Духовный аудит. Бааль-Сулам. Предисловие к книге Зор, пункт 17. На самом деле, в нынешнем промежуточном состоянии мы пребываем в совершенстве, соответствующем и подобающем совершенному Творцу, создавшему нас. Тело не причиняет нам вреда, ведь ему предстоит умереть и исчезнуть. Оно приготовлено для нас лишь на то время, которое требуется, чтобы аннулировать его и обрести нашу вечную форму. Сказано: «Я создал злое начало». Речь идет о той неисправленной форме, которая раскрывается в нас, чтобы мы аннулировали ее. Тем самым мы постигнем глубину творения и познаем высшую силу, одну, единственную и уникальную. Она действует таким образом, и мы должны быть благодарны за то, что есть условия, позволяющие нам совершать определенные действия и подниматься на ступень Творца. В нашем мире, познавая что-либо, я остаюсь кем был с прибавкой знаний о том, что находится вне меня. А в духовном все новое раскрывается внутри и проходит по мне, по моим желаниям и основам. Как следствие, я постоянно меняюсь, каждое мгновение рождаюсь заново. С каждой переменой в себе я становлюсь кем-то другим. Я нынешний не связан с прошлым своим состоянием, с тем, что было до прошедшего по мне духовного действия. Существует лишь причинно-следственная связь, а в остальном мои мысли и ощущения на текущей ступени полностью отличаются от ступени предыдущей. Мы должны быть готовы к этому, и в целях подготовки уже на предварительном этапе учимся проходить различные состояния. Отчаяние, разочарование, апатия и безучастность сменяются воодушевлением и взволнованностью. Мы проходим целый спектр ощущений и благодаря этому можем анализировать себя, наблюдая, как при переходе к новому состоянию от прежнего не остается и следа. Сейчас амплитуда между нашими подъемами и падениями, а также между различными деталями восприятия еще не столь велика. И тем не менее, мое животное ощущение может быть противоположным той оценке, которую я выношу. Например, скатываясь на дно, я рассматриваю это как восхождение на новую вершину. Ведь дело тут в том, от кого я получаю свое падение и что он тем самым желает сделать для меня. А может быть и наоборот. Восторг, как от наркотика или от выигрыша в лотерею, представляется мне тупиком, лишенным даже искры света и ввергающим меня в животное желание. Я оцениваю ситуацию не по ощущению, а по ее важности и цели. Все зависит не от состояния как такового, а от оценки, которую я ему выношу. И, следовательно, наша первейшая забота – перейти от ощущения к анализу его соответствия цели. Всякую вещь я поверяю по тому, насколько она связана с целью, насколько близка к ней, насколько полезна для нее. Скажем, если падение, вроде бы отдаляющее меня от цели, предназначено для последующего подъема, то я радуюсь. Таким образом, мы стараемся держать связь с целью и по ней измерять все наши состояния. В конечном счете, я хочу пребывать в одном совершенном состоянии, а то, что по мне прокатывается, лишь помогает мне анализировать себя и все вернее сопрягаться с этим состоянием слияния. Из урока по предисловию к книге «Зор».
Радиоверсия.
Планку ставит Творец. Вопрос. Сегодня на уроке вы предъявили жуткие требования к желающим присутствовать на Конгрессе Объединения с 6 по 8 июля 2012 года. Постоянное присутствие на уроках, уплата маасера, участие в распространении, приезд не позднее 6 утра 6 июля и невозможность выезда до окончания и прочее. Почему вы так строги к желающим? Ответ. Объединение ставит своей целью подогнать желающих к условиям раскрытия Творца в их объединении. Мы периодически собираемся на такие конгрессы объединения, и с каждым разом условия должны все более приближаться к тем необходимым условиям, в которых раскрывается Творец. Иначе зачем стараться и делать полдела? Можно просто выехать на пикник. А если делать, то серьезно. Планку ставит нам сам Творец, а не мы сами ее устанавливаем.
Радиоверсия.
Единая Европа к фашизму. Мнение. Пятый год мирового финансового кризиса обнаруживает неспособность существующих институтов преодолеть кризисные явления. Капитализм, как выяснилось, также не в состоянии справиться с проблемами, им порожденными, как никогда феодализм или социализм советского толка. В результате в ближайшее время появятся новые модели общественного устройства. Провал политики мультикультурализма в Европе и усиление кризисных тенденций привели к росту национализма и социализма. Поскольку в отличие от социализма, исповедующего интернационализм и братство народов, фашизм и национал-социализм основывались на идее исключительно превосходства одной расы над другими, логичнее, что именно они лягут в основу паневропейской идентичности. Особенностью паневропейского фашизма, возможно, станет его симбиоз с левыми и даже леворадикальными течениями. Ситуация в Германии в 1933 году во многом была похожа на ту, что сложилась сейчас в Греции, Испании, Португалии, а очень скоро станет реальностью и для большинства других стран Евросоюза. Еще одним фактором, способствующим популярности фашизма, станет рост левых настроений в обществе и возможная реинкарнация коммунистических лозунгов. Реплика. Согласно Кабале, если человечество не пойдет к своему исправлению добрым путем, оно придет к нему путем страданий, которые принесут нам фашистские режимы и мировая атомная война, которую они развяжут от бессилия выйти из кризиса.
Радиоверсия.
Здравоохранение для собственного кармана. Сообщение. Индийский фармацевтический магнат Хамид предложил лекарства в основном для СПИДа и для рака по реальным, больше чем в 4 раза сниженным ценам. Фирмы называли его вором интеллектуальной собственности. Он в ответ назвал их серийными убийцами, чья высокая стоимость препаратов стоит больным СПИДом пациентам жизни. Затем Индия делала патентоспособным лишь процесс производства лекарств, а не сами лекарства, что позволило изменить методы производства лекарства и продавать их за 1/50 от американской цены. Однако в 2005 году Индия привела свое законодательство в соответствии с правилами Всемирной торговой организации, и цены под давлением мировых производителей пришлось поднимать. Реплика. Неудивительно ни для кого, что любая система здравоохранения в любой стране является лишь средством скрытого собирания налогов и кормушкой для обогащения ее содержащих. Так с любой эгоистической системой. И с любым альтруистическим начинанием, которое быстро становится эгоистическим, если не будет включать в себя интегральное образование и воспитание.
Радиоверсия.
Конца не будет. Мнение. Александр Кобяков. профессор высшей школы экономики. Мы на пятой волне взлета и посадки мировой экономики. По той же теории Кондратьева, новый подъем может начаться в 2015 году. Волны возникают не стихийно. Каждый новый цикл начинается с глобального открытия, инноваций, которые меняют структуру производства и потребления, создают новые товары, услуги и гонят вверх волну. Сначала это был паровой двигатель, затем двигатель внутреннего сгорания, нефтехимия, наш пятый цикл – микроэлектроника, компьютерная техника, интернет, мобильная связь. Вся мировая экономика стала структурно перестраиваться под них. Многие производства перебазировались в развивающиеся страны Азии. Дешевая рабочая сила, низкие налоги и требования к охране окружающей среды увеличивали доходы. В погоне за прибылью мигрировали капиталы. Затем к 2000 году возникло насыщение рынка. Дальше наращивать производство не получится, волна опять пошла вниз. Поиск, куда вложить капитал, возникают рынки фиктивного капитала, финансовые пузыри. Сейчас на закате пятого цикла лопаются пузыри ипотеки, фондового рынка. И кризис будет продолжаться, пока не испарится фиктивный капитал, за которым не стоят реальные ценности. Но в Америке заливают экономику деньгами. В результате долг только вырастет, и нас ждет в ближайшие годы сдутие фиктивных капиталов через глобальную девальвацию доллара. Но чтобы вывести экономику на подъем, потребуется новая инновация, выгодная для вложения капиталов. Но думаю, ничего принципиально нового и судьбоносного за эти годы не изобретут. Обычно все инновации следующего цикла появляются еще в конце предыдущего. Реплика. Ничего нового не изобретут, потому что этот кризис не кризис перепроизводства или отсутствия инноваций, а противоречие человека с проявляющимся интегральным миром. Вдруг все становится взаимосвязанным, а мы не можем такими системами управлять. Наш эгоизм просчитывает только линейные, а не интегральные системы. И поэтому, пока мы его не изменим на противоположные ему свойства, альтруизм, мы не сможем правильно ориентироваться на новых условиях, и кризис будет продолжаться.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.